Доброе утро, дорогие братья и сестры. Предлагаю вашему вниманию субботнюю проповедь. Вначале я хотел бы рассказать вам о очень интересном человеке. Звали его Виктор Иванович Чукарин. Это советский гимнаст, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Украинской ССР, заведующий кафедрой гимнастики Института физкультуры. Абсолютный чемпион Олимпийских игр, абсолютный чемпион мира ССР, и чемпион Олимпийских игр мира и Советского Союза в отдельных видах программы гимнастической. Родился он в 1921 году. Выиграл две олимпийские медали абсолютного чемпиона Олимпийских игр в 1952 году и 1956. В 1952 4 золотых, 2 серебряных, в 1956 3 золотых, 1 серебряную, 1 бронзовую. Но чтобы понять, что это за человек, нужно немножко больше о нем знать. Он прошел войну, фронт, потом попал в плен, прошел 17 концлагерей, выжил в Бухенвальде, лагере смерти. Вернувшись домой, весил 40 килограммов и не мог поднять даже ведро с водой. И вот после всего этого он смог одержать такие великие победы. Более того, своими выступлениями смог вывести свою команду на первое место в командном зачете. Он выиграл Олимпийские игры, когда ему было 31 год, первые игры, а потом 35 лет. В этом возрасте гимнасты уже просто не выступают. А его сильнейший соперник Такаси Оно, японец, был на 10 лет моложе и признал, что у Чукарина выиграть невозможно. Все его ошибки действуют на него как призывы к новым попыткам, как вызов. Он так вдохновился подвигом Чукарина, что сам выступал до 1964 года и в 33 года выиграл олимпийское золото. Вот такой пример Чукарин оказал на своего самого близкого соперника. И вот в послании к евреям в 11 главе, если мы с вами откроем 11 главу, послание к евреям прочитаем, 11 стих, есть очень интересные слова. Там в этой главе описаны герои веры. Эта глава описывает Авраама, описывает Иакова, Иосифа, Моисея, ну и так далее. Но среди первых в этой главе, в 11 тексте, описывается и Сара, жена Авраама. «Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом мертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском». Вот этот текст для нас сегодня будет размышлением. Во-первых, тут написано, что Сара была неплодна. Во-вторых, написано, она получила силу к принятию семени. Родила не по возрасту. Не по времени возраста родила, если точнее. Почему? Ибо знала, что верен обещавший. Итак, мы видим, что вера Сары не была статичной, как какое-то правило или как догма. Она была живой. Эта вера, она формировалась, развивалась, потому что написано «Сара знала». Что это значит? Это значит, у нее был опыт. Опыт победы веры над неверием, над безысходностью. И этот опыт у нее рос, укреплялся, развивался, и в итоге вот вложился в самое главное переживание всей ее жизни. В конце концов, беременность, роды. И именно тогда, когда это было просто невозможно. То есть этого не могло быть, потому что этого не могло быть. Вот об этих духовных битвах, победах Сары мы сегодня и поговорим. Самое главное, чтобы мы за человеческими переживаниями, которые имела Сара, увидели Бога, который вершит великие дела. Ну, что мы знаем о Саре? Давайте мы для этого откроем те самые страницы, которые повествуют о том, как Авраам вместе с Сарой отправились в свое странствие. Книга Бытие, 12 глава. И прочитаем. 12 глава, и прочитаем так, 5 стих с 11 по 13. Вот. Ну, мы знаем, что Авраам вышел, ему было дано повеление. И вот 5 стих. «И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, все имение, которое они приобрели, всех людей, которых они имели в Харане, вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую». То есть Сара была со своим мужем. И вот когда они уже приближались к Египту, то в 11 тексте мы читаем, то Авраам сказал Саре, жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне было хорошо ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Вот такая история. Довольно специфические отношения. Такая договоренность у них была изначально, еще перед тем, как они отправились в свое странствие. Ну, действительно, жизнь была суровая. Люди жили кланами, семьями, и так было безопасно. Ну вот, например, как организована волчья стая? Волчья стая таким образом организована, что в самой середине находятся самки, ну и, естественно, молодое пополнение стаи, то есть подросшие дети. Точно так же в середине любого стана находились женщины и дети. И чем больше, чем обширнее стан, тем безопаснее те, кто находится в середине. А тут странники и никого, кто мог бы быть поддержкой. Вот. И получается, что Авраам, отправляясь вот в это странствие, он, по сути дела, очень сильно рисковал. И он понимал свою беззащитность, но мы видим, что здесь он не совсем полагался на Господа и проявил некоторую слабость. Вот. Детей у них не было, и они договорились. Вот если мы откроем книгу Бытие, 20 главу, там как раз вот об этом написано, об их договоре. 20 глава, с 10 по 13 стих, страница 18. «И сказал Авимелех Аврааму, что ты имел в виду, когда делал это дело? Авраам сказал, я подумал, что нет на месте этом страха Божия, и убьют меня за жену мою. Да она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моей женою. Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей, сделай со мной эту милость, в какое ни придем мы место, везде говори обо мне, это брат мой». Вот такая у них была изначальная договоренность, и в принципе, видимо, на это и была вся надежда относительно безопасности Авраама. Из этого мы видим, что Авраам не доверяет Богу. То есть, если Бог призывает Авраама к странствию, и Авраам, по сути дела, человек женатый, очевидно, что-то Бог имел в виду, об охране имею в виду. Авраам же не доверяет Богу защиту своей семьи от посягательств. По сути, это поражение веры, как мужа, как жены, как мужа и как мужчины. Вопрос, легко ли было Саре отправиться в путь при таком раскладе? То есть Авраам честно признается, дабы мне хорошо было ради тебя, то есть чтобы ему было хорошо, и чтобы жива была душа его. А каково ей? Об этом умалчивается. Но кое-что мы все-таки находим. Ведь Сара, в принципе, могла сказать, ну вот если ты хочешь, ты иди, я как бы никуда не пойду. Понятно, что это скорее фантазия, но тем не менее. Сара могла пойти, но при этом просто перестать уважать своего мужа, то есть сломаться вот под этой обреченностью. Мало ли таких женщин было, которые просто-напросто в душе ломались, ну, следовали за мужьями, потому что, ну, деваться было некуда. То есть и то, и другое есть не очень хорошо. Но вот апостол Петр в своем первом послании, давайте мы откроем первое послание апостола Петра, третью главу и читаем 5-6 стих. Страница 175 Нового Завета. Там тоже написано о Саре. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь, нет какого страха». Заметьте, как здесь развивается мысль, которую Петр озвучивает. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». Одна из самых первых побед Сары – это начало их странствия. Она решила этот вопрос упованием на Бога, а не на мужа. Она не стала с ним выяснять, она не стала с ним спорить. Во всяком случае, история об этом умалчивает. Никакого конфликта не было, никакого надлома у нее внутреннего не было. Она этот вопрос решила упованием на Бога, а не на мужа. Она понимала, что муж слаб, труслив, очевидно. Может быть, она понимала, что он не доверяет Богу, который призывает их странствовать. Может, она тоже разделяла опасения каким-то образом. Но все свои внутренние страхи она не решала с мужем. Она продолжала ему повиноваться, она продолжала его уважать. Почему? Потому что она возложила свое упование на Бога. Раз Бог призвал ее мужа, значит, наверное, Бог призывает и ее. И вот здесь было все ее упование, вся ее надежда. Как следствие, она не сломалась, она уважала мужа и повиновалась ему, который не решил вопрос так, как положено, не был для нее опорой. Она доверяла, абсолютно доверяла Богу свою защиту, и она имела в сердце мир. И когда пришло время суровых испытаний, и за Сарой дважды закрывались двери чужих гаремов, И Аврааму было хорошо, и душа его была жива, и он обманывал чужеземных царей. И вот в это время как раз вера Сары не истощилась. Вопрос был решен гораздо раньше. Почему? Потому что был верен обещавший. Какой мы можем отсюда извлечь урок? А урок простой. Живя с мужчиной, надейтесь и уповайте на Бога, не на мужа. Муж не идеален, он тоже человек грешный, может даже и куда более слабый, чем Авраам. И вера его может быть слабее, когда-то сильнее, когда-то слабее. И поэтому полагаться на человека – это неправильно. Вот в данном случае Петр показывает, что достоинство и победа Сары была в том, что, имея возможность и искушение полагаться на своего несовершенного мужа и из-за этого иметь кучу проблем в своем сердце, вот, и отсутствие мира, и конфликты в семье, на самом деле Сара всего этого избежала, потому что отдавала реальный отчет в том, что происходит, и она понимала, что только упование на Бога поможет ей обрести душевный мир. То есть победа Сары от мужа не зависела. Каким бы он не был, как в песне поется, каким ты был, таким ты и остался. Орел степной, там казак лихой, помните эту песню, да, из фильма «Кубанские казаки». Она уповала на Бога и в итоге получала силу. У мужчин есть, у всех мужчин есть свои заморочки, свои пределы, которые они не смогут переступить. Некоторые из них не изменятся, но на это надеяться не стоит. Все решения нужно принимать с Господом. Вот. Мир в сердце – это означает ни к кому никаких претензий, это значит прощение, это значит сочувствие, понимание человеческих слабостей, сострадание и терпение. Именно так Бог относится к людям. Такое же отношение Он желает передать и своим детям, чтобы мы точно так же относились друг к другу. Это значит, и жены должны относиться к мужьям точно так же, как относилась к Аврааму Сара. Бесконфликтно, абсолютно спокойно. Вот. Почему этот путь оказался для нее возможен? Потому что она вела свои внутренние духовные битвы наедине с Господом. Она не вела эти битвы с мужем, не конфликтовала. Если и был какой-то внутренний конфликт, она вставала на колени, или как у них там было это, мы не знаем. Вот, склоняла голову перед Господом и доверяла все тайны своего сердца, все свои внутренние баталии, все свои внутренние сражения. Она доверяла Господу. В итоге получала душевный мир. Вот, и успокаивалась, и не пыталась добиться своей цели любой ценой. В итоге в семье был мир. И кто же после этого не скажет, что Сара не одерживала духовных побед в великой борьбе? Нам такие переживания и такие победы, возможно, даже и не снились. Вот. Главные победы в духовной жизни формируются из маленьких побед. И это не значит незначительных, а из маленьких. Просто о них особо неизвестно, и о них не говорят. И для многих это семейные отношения. Мы, конечно, все не подарки и понимаем недостатки друг друга, и понимаем, что, живя с человеком многие годы, никто как другой, мы знаем все слабости и сильные стороны своего партнера по браку. Поэтому, зная вот эти слабости, мы должны понимать, что мы несовершенны, значит, нуждаемся в сочувствии и сострадании. Второй момент. Собственное бессилие. Мы должны понимать собственное бессилие в попытках изменить себя и изменить кого-то другого, ну, своего партнера по браку. Значит, это блаженство. Это и есть заповедь блаженства. Блажен и нищий духом. То есть ты никого не можешь изменить. Ни партнера по браку не можешь изменить, ни себя не можешь изменить. Вот и что? Ну, у вас осталось только принять свое блаженство и принять все богатство Царствия Небесного, о котором говорит Иисус. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Третий момент. Разбиваются все наши иллюзии и надежды на какие-то перемены. То есть вот то, что есть на данный момент, так будет всегда. И мы знаем, что Авраам вот свою ошибку повторял, ну, не единожды, а дважды в своей жизни. Мы знаем, что эту же ошибку повторял и его сын. То есть вот такая была вот проблема. В переводе на наш язык это означает, он что, всегда носки свои будет разбрасывать? И что же дальше, я всегда должна за ним их подбирать? Да, наверное, всегда. Но этот конфликт, я, конечно, утрирую, но этот конфликт мы должны решать в отношениях с Господом, а не в отношениях с супругом, пытаясь кого-то поставить на место или что-то для себя выгадать, какие-то преимущества. И мы видим, что Сара не перестает уважать своего супруга, потому что здесь написано: «Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином». То есть она не уронила его достоинство, она ни в коем случае не возвысилась над ним. И Петр пишет: «Вы дети ее, если не смущаетесь ни от какого страха». То есть если ваш мир покоится не на отношениях с мужчиной, который ваш муж, а на отношениях с Господом. Именно там решаются все самые важные вопросы в жизни. В книге Притчи, 31 главе, мы видим интересные моменты, где описывается мудрая примерная жена, как тут она называется. И вот такие тексты здесь записаны. 11, 12 и 23 тексты 31 главы книги Притчи. Смотрите, читаем. «Уверена в ней сердце мужа, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей». 23 стих. «Муж ее сидит у ворот, когда сидит со старейшинами земли». То есть, как бы себя ни вел мужчина, как бы он ни проявлял себя в семейной жизни, может быть, он и не совсем красив в этом отношении, когда двери закрыты и шторы закрыты, и никто не видит. Может быть, он не лучшие черты характера проявляет в своей семье, но тем не менее он сидит у ворот, и репутация его не страдает, потому что жена воздает ему только добром, а не злом. Так вот, жена поддерживает репутацию своего мужа любой ценой, никогда не позволяет ничему плохому из семьи, так сказать, перетечь в общественную жизнь, чтобы репутация мужа пострадала. Вот. И поэтому Сара однозначно, вот то, что мы знаем об Аврааме из Священного Писания, это, наверное, наполовину или даже, может быть, больше, чем наполовину, скорее всего, заслуга Сары, потому что Сара была примерной женой, и ее духовные победы, они, в конце концов, выливались в то, что репутация Авраама была выше всяких похвал, то есть он был человек очень достойный. Другой момент, где Саре потребовалась вера, превосходящая старый опыт в отношениях с Богом. То есть мы говорили вначале, что вера ее постоянно развивалась и формировалась. Написано, она знала, что верен обещавший. Открываем книгу 16 главу, книгу Бытие, 16 главу. И читаем с первого текста по 6. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. «И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою египтянку Агарь по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, жену. Он вошел к Агаре, она зачала, увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму: «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мною и между тобою». Авраам сказал Саре: «Вот служанка твоя в руках твоих, делай с нею, что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. Вот второй опыт. Муж и жена вместе принимают решение, но это было ошибкой. Они оба это понимают, но Сара понимает раньше. Почему? Ее идея, ее ответственность, она это и понимает раньше. Что же, собственно, ее не устроило? Ведь подобная практика в то время была делом обычным. А, во-первых, нарушилась гармония брака, как она говорит. Она стала презирать госпожу свою, то есть изменились отношения. Гармония брака стала давать крен. Во-вторых, Сара обвиняет в этом Авраама. Но вопрос, но ведь она же сама виновата, она все это затеяла. И что же произошло? На самом деле, Агарь была служанка своей госпожи. Теперь она наложница Авраама и мать его единственного наследника. Авраам получил то, что хотел. Ну и Сара, собственно говоря, получила. И теперь Агарь презирает Сару. Этого не было в программе, и Сара, конечно, этого не предусматривала. По какой такой причине вдруг Агарь стала считать себя выше своей госпожи? Ведь это ненормально, этого не было запланировано. И эту причину Сара, как женщина, безошибочно определяет. Она ее просто вычислила. Она сказала в 5 тексте. «И сказала Сара Аврааму: в обиде моей ты виновен, я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь будет судьей между мною и между тобою». То есть произошло что-то, в чем Сара обвиняет Авраама. Что, собственно, произошло-то, она здесь говорит: «Ты виновен в том, что я тебе отдала служанку, но после этого она стала меня презирать». То есть как такое может быть? Значит, в этом действительно был виноват Авраам отчасти. Дело не в том, что она наложница, а в том, как к ней стали относиться. Ну, Авраам стал относиться. Она говорит, я отдала ее в недра твое. То есть отдала как бы в недра, это значит внутрь тебя, что ли. То, как стал себя вести Авраам по отношению к Агаре, позволило ей переосмыслить свое положение, свое отношение с Авраамом, отношение с Сарой, и изменились эти отношения. Как минимум, Авраам стал к ней относиться крайне нежно, но как максимум, кто его знает. И в итоге вот это понимание, то, что Агарь на себе ощутила нежность и любовь Авраама, позволило ей ощутить себя в новом качестве. То есть она получала то, очевидно, что Сара не получала, и для нее это стало очевидным. Роли в браке стали меняться, и возможные варианты всякие были у Сары после этого. Ну, например, первый вариант – корить себя на всю оставшуюся жизнь. Ну, вот, типа, вот сама затеяла все это, теперь вот получаю. Вот. Второй вариант – устроить скандал, истерику Аврааму, попытаться силой повернуть ситуацию в свою сторону. Но вопрос – кто теперь знает, что выберет Авраам? Тут сложная ситуация. Каким образом эта ситуация теперь выйдет, в какую сторону? Теперь у него сын, теперь у него есть вот эта женщина, к которой он относится очень, очень даже с симпатией. И кто знает, как теперь все будет. Вариант первый, значит, это сломаться и молчать в тряпочку. Вот. Вариант второй, попытаться устроить скандал. Ну, а Агарь, она могла себя, как в белом солнце пустыни, господин сделал меня любимой женой, как Гюльчатай, кричать и радоваться и торжествовать. Сара не делает ни того, ни другого. Она опять-таки уповает на Господа, очень точно формулирует претензию, отстаивая свои права как жены, защищая свой брак. Смотрите, она говорит, Господь пусть будет судьей между мною и между тобою. Она очень мудро разговаривает с мужем. Она его достоинства не роняет, она его не унижает и сама не унижается. Она ничего у него не просит. Все решается в ее пользу. Почему? Потому что Господь за нее вступился. Сара, уже имея опыт решения любых конфликтов только с Господом, она не решает конфликт с мужем. Она его просто ставит перед фактом. И вот этот опыт, это просто потрясающий опыт, когда вот это доверие Господу у Сары просто-напросто поразительное. Казалось бы, в безвыходной ситуации, которую сама, можно сказать, кашу заварила, она находит вот эти силы внутренние, душевные, решить этот конфликт с Господом. Хотя во всем, собственно говоря, была зачинательницей этой идеи, ну и простым языком сама виновата, то и получила. В другой ситуации, очень похожей, она ведет себя точно так же и снова выигрывает эту битву. Смотрите, 21 глава книги Бытие с 9 стиха. 21 глава книги Бытие с 9 стиха. «И увидела Сара, что сын Агари египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. И сказала Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя». Потрясающе. Сара знала, как решать проблемы. Никогда не конфликтовала с мужем, никогда не спорила, никогда не добивалась своего. Все, что она делала, это доверяла свое сердце Господу, открывала перед Господом все свои боли, печали и разочарования. Смотрите, Авраам не хорош однозначно, Сара не лучше, но в любых случаях, в обоих случаях Сара полагается на Господа, когда браку, по сути, грозит крах. Нет криков, нет ссор, нет скандалов, никто не обижен. Не молчит сутками, это я гнев и обиду, нет нарушенных отношений, это еще одна победа Сары и, естественно, вера. Верен тот, кто обещал. Сара учится, учится доверять вопреки тому, что видят ее глаза, слышат уши и диктуют ей ее собственные чувства. Ну и теперь самый главный, третий этап ее жизни, собственно, из-за которого она и попала в летопись героев веры. Книга Бытие, 18 глава, открываем с 9 по 15 стих. Там три ангела, мы знаем, пришли к Аврааму, Авраам их угощает, и вот когда они уже покушали и отдыхали, значит, звучит вопрос с 9 стиха, «Где Сара, жена твоя?» Он отвечал, «Здесь, в шатре». И сказал один из них, «Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары, в летах преклонных, и обыкновенная у женщин у Сары уже прекратилась. Сара внутренне рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь это утешение? И господин мой стар». И сказал Господь Аврааму, «Отчего это рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Сара же не призналась и сказала, «Я не смеялась», ибо она испугалась. Но он сказал, «Нет, ты рассмеялась». Интересно. Человек устроен очень своеобразно и противоречиво. Когда мы чего-то хотим, мы выдаем часто желаемое за действительное, особенно христиане. Вот что-то очень хочется получить, и человек начинает молиться. Обетованиями пересыпает, вера как фонтан. Кажется, вот все, прямо вот у него горит все это. Хотя на практике чаще всего это желание просто желание получить то, что я хочу. Оно разгорается сильнее, 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 а потом мы перегораем, чаще всего не получив обещанного, и все. И нет уже никаких эмоций, нет никакого горения, даже и тления, и то нет. Наступает досада, разочарование, боль и усталость. Проходит какое-то время, и мы успокаиваемся. И если подумать и спросить снова, а хочешь? Да уже и не хотим, наверное, да уже и не надо, как-то уже как-то все и прошло. Наверное, погорячились, и даже грустно немножко из-за этого. Потом наступает следующая фаза. Когда прошло время, мы можем даже посмеяться над собой, вспоминая прошлое. Так к нам приходит исцеление. Вот от наших вот этих мыслей, чудачеств всяких, которые в голову приходят. Человек обретает внутреннюю гармонию, внутреннее равновесие, и зрелость, и спокойствие. И вот как раз как в тот момент, когда мы можем посмеяться над собой, над своим прошлым, над своими ошибками, над тем, во что мы хотели получить от Господа и о чем не получили. То есть мы можем, оглядываясь назад, уже даже ну, такое чувство, здоровое чувство юмора проявить. И это говорит о том, что мы исцелились, мы поправились от этой душевной травмы. Так мы устроены, сплошные противоречия и непостоянства. Но таков ли Бог? Нет. Обещавший всегда верен. Всегда. И вот гости напоминают, будет сын через год. Сара смеется. О чем это говорит? Да она уже и не думает об этом. Все перегорело. Настолько перегорело, что она может над этим посмеяться. Она уже может посмеяться над своими надеждами. Она может посмеяться над тем, что было когда-то, может быть, всей сосредоточением всей ее жизни, мечтой ее жизни. Вот. Она просто смеется, ей весело. И это говорит о том, что Сара исцелилась уже от всех вот этих переживаний. И даже досады нет, просто весело. Вот. Уже научилась жить вот с этими несбывшимися надеждами и мечтами, поняв, что не все в жизни так, как хочешь. И ничего, с этим можно жить, оказывается. И до нее были женщины, которые не могли родить, и после нее будут. Вот. И она уже, собственно, просто веселилась от души, стоя за спиной вот тех, как она думала, людей, которые сидели вот в палатке. Искренне. И Господь это отметил. Ты смеялась. Что это значит? Это значит, что ты уже не веришь. Это значит отсутствие веры. Это значит, что ты уже не берешь, ты не относишься к этому серьезно. Есть ли что трудное? Вот дилемма. И Господь говорит, через год у тебя будет сын. То есть представьте себе, год, сроку год, 9 месяцев беременность. Значит, тебе уже дано, вот сейчас, в этот момент тебе уже дано. Вот прямо дано, через год ты будешь держать в руках сына. А ты не можешь это принять. Тебе дана мечта всей твоей жизни. Тебе дана мечта всех твоих вот, там, самых смелых мечтаний, воплощение всего, что ты о чем думала, на что надеялась. Вот оно. Господь тебе просто его дает. Он говорит, через год у тебя оно в руках будет лежать. А ты в это не веришь, ты над этим смеешься. То есть ты не можешь это принять. Тебе уже и не надо, это смешно просто. И вот это вот очень серьезный конфликт. Это борьба. Вера должна ожить, хотя она уже умерла, забыта и похоронена. И вот представьте себе, как быть в этой ситуации. Тебе там 3 месяца дается для того, чтобы принять этот подарок, принять внутри себя. Как такое возможно? И вот Сара в этой борьбе победила. То есть нужно вернуться обратно к своей мечте, нужно возродить все, что когда-то жило, все, что когда-то болело, все, что когда-то о чем мечтала. И все, что приносило такую невыносимую боль, все, через это все пройти нужно снова. Почему? Потому что так сказал Господь. Пришло время. И вот для Сары снова началась борьба. 3 месяца или 2 месяца, или месяц у нее был этой борьбы, мы не знаем. Но ясно одно, что через год Сара держала в руках сына. Она победила свое неверие, нежелание верить в Слово Божье. Она получила силу, получила желание которая не имела уже вообще, ей было уже 90 лет, вот, и ничего уже не хотелось. Потому что был верен обещавший. Подобный конфликт побуждает к молитве, к возрождению веры. Ведь вера от слова, а его-то Бог не отменял как раз. Мы можем меняться, а Бог верен. Нам дано множество обетований для благополучия нашей духовной жизни, о близости и неизбежности второго пришествия Христа. И самое главное, обещавший верен, как сказал, так и сделает. Обетование силы, мужества, веры, надежды, любви и прощения ждут, когда они будут востребованы. История Сары помогает понять, Бог верен всегда. Победы нам гарантированы. С Божьей помощью мы можем преодолеть тяготение собственного эгоизма, греха, вины, слабости и полностью положиться на нашего Спасителя Иисуса Христа. Но возникает вопрос, а можно ли было избежать всех этих искривлений в жизни Сары? Можно ли было сделать так, чтобы путь был прямой? Наверное, нет. Это грех. Идеального и совершенного в этом мире нет ничего. Поэтому наши дела всегда отмечены печатью нашего несовершенства, нашей слабости, нашими эмоциями, нашим неверием. А вот вера, она основывается не на нас, она основывается только на Слове Божьем. Она незыблема, она помогает преодолевать, превозмогать человеческие вот выверты, слабости человеческого характера. Вера – это дар Божий. И заметьте, вот в этих во всех случаях вера начинается, то есть проявляется тогда, когда, казалось бы, конец и крах, и надежды никакой нет. И вот именно здесь Господь вступает в действие и предлагает верить. Как в первом случае, так во втором случае с Сарой, как в третьем случае с Сарой. Когда человеку уже нет никакой надежды, казалось бы, только посмеяться можно или погоревать в лучшем случае. Но вот именно здесь Господь предлагает, начинаем верить. То есть верить не тогда, когда я хочу, не тогда, когда мне этого хочется, не тогда, когда, как мне кажется, это удобно или вот самое время пришло вот для моих вот этих воплощений, моей мечты, а тогда, когда Господь приглашает вас. То есть вот это и называется настоящая вера. И вот Господь как раз желает увидеть, а есть ли вера в наших сердцах. Он меряет нашу жизнь наличием Святого Духа в нашем сердце. То есть жизнью веры. Сара росла в своем доверии Господу. Она ошибалась, как и все, но Господь не отказывался от нее. Он вел ее дальше, дальше, дальше по пути доверия. И в конце концов, он как говорил, так и сделал. И вот мы все нуждаемся в этом опыте. Нам вот нужен именно такой опыт веры, опыт Сары. Наверное, мы все, или не все, или часто, или не часто передергиваем и используем обетование неправильно. Так, как будто с нами ничего не должно плохого случиться. А вот этого Бог не обещал. Этого нет в Писании. Случиться, к сожалению, с нами может все. Но Бог обещал, что в любых искушениях ты сможешь выстоять. В любых испытаниях ты не сломаешься. Вера возродится, как бы жизнь тебя не калечила и не ломала. И даже если она тебя сломает, вера все равно поможет тебе восстать, вновь обрести надежду и никогда не разочароваться в Господе. Вот мы должны помнить, что дар веры – это совершенно потрясающий, уникальный дар, который поможет восстать нам даже тогда, когда, кажется, нет никакого шанса, нет никакой надежды. Иисус говорит в 10 главе Евангелия от Иоанна с 27 стиха: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не сможет похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Он обещает сохранить своих в любых обстоятельствах, если в наших сердцах будет отклик на его приглашение веровать в любых условиях, при любых обстоятельствах. Аминь.